Александр Кугель, Сара Бернар и другие театральные портреты. Актеры и актрисы конца XIX – начала XX века. Актер имеет радости настоящего, а печать создает ему и славу в потомстве. Театральный же критик не имеет настоящего, и наш долг, по крайней мере, отвоевать ему угол в истории. Александр Кугель. Мочалов. Подобно русскому былинному эпосу, русская сцена имеет своего Илью Муромца, Павла Степановича Мочалова. Разобраться в мочаловской легенде не так легко, как кажется. Тем более, что фактические материалы, относящиеся к детским и юношеским годам Мочалова, крайне скудны. У нас, думается, есть некоторый ключ к пониманию среды, в которой жил и развивался Мочалов, и, быть может, также к уяснению его внутреннего мира. Это Островский с его картинами «Замоскворечья», его галереей разночинных московских людей, одним-двумя поколениями старше Мочалова, но являющихся плотью от плоти и костью от кости Мочаловых. Мочалов не только глубоко русский, он глубоко московский. И характер, и дарование его, и судьба, и вся нескладица через полосица его души – все это в высшей степени московское, русское, внутреннее, островское. И романтизм Мочалова, о чем беспрестанно пишет Григорьев, сноска Григорьев Аполлон Александрович, 1822-1864, критик и поэт. В его книге «Воспоминания и статьи» Москва-Ленинград, 1930, есть рассказ «Великий трагик», где Мочалов сравнивается с Томмазо Сальвини. Следует понимать совсем не так, как принято понимать романтизм в немецкой, тем паче французской его транскрипции. И мантии блеск, и на шляпе перо, и чувство – все было прекрасно. Этот романтизм того особого рода, к которому принадлежит бедность не порок. Любим Торцов, пьяный, но благородный герой, которому дайте шире дорогу. Митя, Разлюляев с гармоникой, Капитоша Брусков, в чужом перу похмелье – все они приходят на память. Лев ушел из клетки, бык сорвался с бойни, и у покойники в гробах спасибо скажут, что умерли. Молчаливый, как какая-нибудь красная девица Любовь Гордеевна, Мочалов вызывающий группу в хмелю. Посетитель литературной кофейни, он дичит сообщества и спешит уйти, чтобы не быть замеченным. Но он становится надменен, как испанский грант, когда вино ударяет в голову, и груб, как извозчик. На одной станции, где-то под Орлом, остановились переменить лошадей против кабака. Оттуда несся шум, гам, и сестра услышала голос Мочалова. Он был пьян и бушевал с мужиками. Я сквозь сон слышала, что сестра порывалась идти к нему, но муж ее не пускал. Сестра настояла на своем, пошла туда, но успокоить Мочалова ей не удалось. Воспоминания Шуберт. Сноска. Шуберт, Куликова, Александра Ивановна, 1827-1909, актриса Александрийского, Московского, Малого и провинциальных театров, автор воспоминаний «Моя жизнь», Ленинград, 1929. В воспоминаниях Медведева, сноска, Медведев Петр Михайлович, 1837-1906, режиссер и актер провинциальных и Александрийского театров, автор воспоминаний, Ленинград, 1929. Находим также один штрих, врезавшийся в память мальчику. Медведев жил у дяди режиссера, Силы Кротова. И вот в памяти мальчика сохранился образ Мочалова, сбегающего в расстегнутой шубе по лестнице и орущего, что есть мочи. «Сила! Водки!» Только и всех воспоминаний. Он был безобразен в пьяном виде. Не только пьян, но и противно пьян. Его окружали собутыльники, прихлебатели, ничтожества, жалкие люди. И тогда, во время кутежей, в Мочалове просыпалась еще и новая разновидность русской органичности, гениально подмеченная и изображенная Островским – самодурство. Среди этих прихлебателей и пьяных друзей выделялись особенно двое. Беклемишев, бывший гусар, лет на 15 моложе Мочалова, написавшей какую-то ничтожную драму «Майко», в которой Павел Степанович играл главную роль. Второй знаменитой фигурой был некто Дьяков, личность совершенно темная, человек, по свидетельству одного из современников, Берг, сноска. Берг Николай Васильевич, 1824-1884, писатель, переводчик, журналист. «Московские воспоминания», известные всей Москве различными своими похождениями. Он будто бы до безумия любил Мочалова. И вот этого безумно любящего друга Мочалов вынуждал выкидывать такие штуки. Во время излияний Мочалов бывало закричит: «Дьяков, сигару!» И тот немедленно исполнял требования. «Болван, разве так надо подносить мне? Максим, научи его!» Максим, маленький актер, тоже постоянный собутыльник Мочалова, здоровенный детина, немедленно схватывает Дьякова, кладет его к себе на руки, как малого ребенка, животом вверх, а на живот кладет сигарку и таким способом подносит ее Мочалову. Галахов, сноска. Галахов Алексей Дмитриевич, 1807-1892. Историк литературы, педагог, профессор русской словесности. Его воспоминания «Литературная кофейня в Москве» напечатаны в журнале «Русская старина», 1886, номер 4-6. «Литературная кофейня». В то же время Мочалов был добр, часто тих, стыдлив, сердце мягок, как воск, скромен. Наиболее обстоятельный биограф Мочалова – Ярцев, сноска. Ярцев Алексей Алексеевич, 1858-1907, историк русского театра. Его очерк «Павел Степанович Мочалов», смотри «Ежегодник императорских театров», 1898, приложение 3. Не скрывая недостатков образования и воспитания, Мочалова пишет: «В окружающей его среде, надо думать, не было никого, кто помог бы ему направиться на путь саморазвития и неуклонно идти по нему. Вращаться в обществе просвещенных людей юноше не приходилось, да и слишком ограничен был этот круг людей, считавших актера равным себе существом не только в массе, но и среди более образованного общества на актера смотрели презрительно. Тут есть доля истины, но далеко не вся истина. Мы увидим дальше, что недостатка в покровителях искусства по отношению к Мочалову не было. Тогда любили покровительствовать. Сверху донизу царил один и тот же просвещенный абсолютизм. И если дворяне были полицмейстерами царя, как выразился Николай I, то все его полицмейстеры подражали в покровительстве искусству своему начальнику и следовали по орбите царского солнца. Но тот разрыв, который существует между покровительствуемым народом и покровительствующими благодетелями, смутно, инстинктивно, бессознательно чувствуется натурами самолюбивыми, застенчивыми и внутренне деликатными. Таков был и Мочалов. Таков же и тип хорошего русского человека из якобы темного царства, как он рисовался Островским. Таковы были все эти Мити, Разлюляевы, Кудряши, Вани Бородкины, Русаковы. «Не в свои сани не садись» означало не то, что де куда нам с кувшинным рылом да в калашный ряд, и что де звезда от звезды разнствует во славе, а то, что пока нет внутреннего органического, социально утвержденного и выгравированного, что ли, в сердцах, все эти формы покровительства по существу оскорбительны. В театральных воспоминаниях Радиславского, сноска, Радиславский Владимир Иванович, 1828-1885, театральный критик-переводчик. К которым нам придется возвращаться, рассказывается эпизод о том, как молодой купец из мещан по фамилии Чиркин, потом на сцене Лавров, занимавшийся лесным делом, решил попробовать свои силы на сцене и отправился к тогдашнему директору театра в Кокошкино, сноска. Кокошкин Федор Федорович, 1773-1838, драматург, директор московских императорских театров. Радиславский передает этот рассказ с некоторым чувством, похожим на умиление. Великолепный дом Кокошкина на Воздвиженке был доступен для каждого, имевшего нужду к директору театра. Лавров явился в этот дом в то время, как Кокошкин давал урок декламации тогдашней молодой первой актрисе московской сцены Львовой Синецкой. Сноска. Львова Синецкая Мария Дмитриевна, 1795-1875, актриса московских императорских театров. Кокошкину доложили о приходе Лаврова. Он велел его впустить в кабинет. Лавров вошел в кабинет и поклонился Кокошкину, но тот не прервал своего урока ради его прибытия и продолжал по-прежнему заниматься декламацией с актрисой. Долго переминался Лавров с ноги на ногу, наконец так увлекся бывшим пред ним драматическим уроком, что совершенно забылся и стал вполголоса повторять слова, произнесенные актрисою. Наконец урок кончился. «Что, хорошо?» — спросил директор, обращаясь к молодому купцу. «Отлично!» — отвечал купец. «А что ты сам, не хочешь ли поступить в актеры?» «Точно так-с, ваше превосходительство-с, за этим я и пришел к вам». «А не знаешь ли чего-нибудь наизусть?» «Я знаю всю роль Эдипа. А ну-ка, прочти!» И молодой статный купец высокого роста, с белокурой курчавой головой, с чрезвычайно привлекательной благородной наружностью, застегнув свой длиннополый купеческий сюртук и выставив вперед ногу в смазном немецком сапоге с высоким голенищем с кисточкой, начал нараспев декламировать сцену «Эдипа с Полиником». Радиславский не сознает, что его рассказ способен вызвать совсем другое впечатление. Этот великолепный Кокошкин в своем великолепном доме на Воздвиженке, приглашающий к себе в кабинет молодого купчика во время урока декламации и явно кокетничающий своими театральными уроками, ну что, хорошо, и этот переминающийся с ноги на ногу в немецком сапоге, молодой атлет с белокурой головой Аполлона, и это полупрезрительное «ты» и точно так с ваше превосходительство с... Все, в общем, отдает таким холопским строем, при котором искусство, собственно, теряет свой главный элемент – гордость, самоупоение, бескрылую свободу. И как легко понять, почему на одного Чиркина Лаврова в немецком сапоге приходилось много Чиркиных Лавровых, никогда даже и в мыслях не приближавшихся к великолепному дому директора театров на Воздвиженке. Так легко понять, замечу мимоходом, всю психологию социальной розни, выраженную у Островского, в «Не в свои сани не садись». Тут не в том дело, как говорит, кажется, вновь Нежданову его сосед по креслу, что Островский унизил цивилизацию в своей пьесе. Ничего такого Островский не унижал, а глубоко верно передал ощущение, этот страх, эту оторопь, а может быть безнадежную, и самое себя стыдящуюся тоску истинно скромных, в себе замыкающихся натур по чертогам цивилизации. Я останавливаюсь на этой подробности, потому что сейчас мы встретимся в биографии Мочалова с интересным и, по-моему, его биографами нисколько не объясненным эпизодом. Мочалов дебютировал в 1817 году ролью Полиника в трагедии «Эдип в Афинах». Сноска «Эдип в Афинах. Трагедия Озерова». Общий голос был, что взошла новая звезда. Необыкновенный талант, бездна огня и чувства. Вот что читаем в воспоминаниях Аксакова. Сноска. Аксаков Сергей Тимофеевич, 1791-1859. Писатель, автор многих статей, в которых оценивается творчество Мочалова, а также литературных и театральных воспоминаний. Успех Мочалова был чрезвычайный. Создалась рать, толпа восторженных поклонников. С дальнейшими дебютами успехи молодого Мочалова возрастали еще больше. Поэты посвящали ему стихи. Стихотворение «Глинки», сноска «Глинка Сергей Николаевич, 1776-1847, писатель и журналист». Под названием «На игру Мочалова в Танкреде» появилась в петербургском журнале «Благонамеренный», 1819 номер отдел, в отделе «Смеси», вместе с письмом к издателю за подписью W. Письмо это начинается сообщением приятного известия о появлении на московской сцене нового трагического актера, господина Мочалова, сына известного актера того же имени. Талант Мочалова сына называется счастливым. Не только зрители-знатоки, читаем и дальше, но и сама любимица Мельпомена госпожа Семенова, сноска. Семенова Екатерина Семеновна, 1786-1849, трагическая актриса. Бывшая в Москве минувшей осенью отдавала ему полную справедливость. Ввиду такого счастливого обстоятельства, сообщается в письме, группа любителей драматического искусства согласилась для окончательного образования господина Мочалова отправить его на свой счет в Париж, дабы Мочалов познакомился со славным Тальмой, сноска Тальма Франсуа Жозеф, 1763-1826, французский трагический актер. Получил окончательное образование и совершенство таланта, заимствовал от великого французского трагика искусство сценической игры и внешних приемов. Благодетели же, читаем в заключении письма, найдут награду в успехах Мочалова и совершенстве его таланта. Благодетели не получили награды, поездка Мочалова не состоялась. Никаких вообще дальнейших указаний относительно проекта благодетелей мы не находим. Проект просто канул в лету. И так как ясно, что выступившие с письмом любители драматического искусства, согласившиеся благодетельствовать Мочалова знакомством с Тальмой, не остановились бы перед расходами и также рады были послужить драматическому искусству, как Кокошкин в своем великолепном доме на Воздвиженке рад был преподавать декламацию и потом не без чувства самодовольства спрашивать: «Ну что, как, хорошо?», то очевидно, что Мочалов не то что ответил решительным отказом, а просто не мог органически поехать в Париж к Тальма. Мочалов также невообразим в дилижансе, направляющемся в Париж к Тальма, как Митя или Разлюляев или Ваня Бородкин невообразимы на выучке у банкира Лафита, как непонятны и непереводимы на иностранный язык многие явления и высокие, и низкие русской жизни. Судьба проекта благодетелей аналогична попытке Аксакова направить Мочалова на истинный путь, о чем Аксаков подробно рассказывает в своих записках. Аксаков пишет, что попытка сближения с Мочаловым не имела никакого успеха. Он слишком снисходителен к этому эпизоду своих увлечений. Следовало бы сказать, что попытка сближения не только окончилась неудачей, она кончилась грустно, скандально, безобразно. Мочалова вывели из дома Аксакова. О, конечно, он был пьян и, очевидно, вел себя неподобающе. Но факт остается фактом. Гений русской сцены был вытолкнут лакеями русского барина в зашей. И с тех пор, со странной даже для барина наивностью, замечает Аксаков, он у меня в доме не бывал. Пьянство Мочалова, его буйное тяжелое похмелье, разумеется, явление в высшей степени прискорбное и противное. Но когда читаешь многие воспоминания, например, как у Аксакова, то поражаешься тому, что автор воспоминаний не обнаруживает даже попытки проникнуть во внутренний мир Мочалова. Почему? Как он дошел до этого? Что это за «эс-ерик»? Сноска «эс-ерик» — почтительное окончание некоторых слов приставкой «с», принятое в былое время при обращении людей низкого звания к лицам более высокого положения. «Слушаюсь», «извольтесь», который якобы подобострастно вставлял всюду Мочалов. И почему он так уважал князей и графов, прибегая в обращении к ним к эс-ерикам, а генералов, особенно военных, даже боялся? И неужели все дело только в том, что, как утверждает Аксаков, Мочалов был недостаточно умен? Нет ли в самой резкости определения Аксакова чего-то недодуманного, недооцененного? В конце концов, эпизод с Мочаловым – один из характерных показателей внутреннего, совершенно неустранимого разрыва, существовавшего между барской интеллигентной Россией Аксаковых и народом, которому Мочалов принадлежал не только происхождением, но и душой, органическим своим складом. Может быть, он был недостаточно умен для Аксакова и Шаховского, сноска. Шаховский Александр Александрович, 1777-1846, драматург, режиссер, театральный деятель. Но и Разлюляев, и Ваня Бородкин, и любим Торцов, конечно, были для них недостаточно умны. из чего не следует, что они были неумны для себя, своей среды, для своего органического быта. Мочалов боялся, надо думать, не одних военных генералов. Он боялся, потому что был чрезвычайно далек от этого мира, всего вообще уклада русской жизни.